В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Украина и Грузия. Либерализация врозь». В Холгорском районе бастуют водители маршрутных такси. Члены инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума о досрочных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия заявили о фактах давления на активистов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В новостях Дональд Трамп и Хиллари Клинтон остаются лидерами президентской гонки в США. Дональд Туск обсуждает с балканскими лидерами миграционный кризис. Российские нефтяные компании согласились не увеличивать добычу нефти. Президенты новодвижения кандидатами в президенты США от республиканской и демократических партий Дональд Трамп и Хиллари Клинтон остаются лидерами предвыборной гонки. По предварительным результатам в так называемый «супервторник» сенатор Трамп победил на первичных выборах в 6 штатах, бывший госсекретарь Клинтон в 7. Сенатор-республиканец Тед Круз победил в своем родном штате Техас и в Оклахоме, став одним из главных соперников Трампа. Сенатор от Флориды Марко Рубио, которого поддерживает республиканский истеблишмент, одержал свою первую победу в штате Миннесота. Основной соперник Клинтон Берни Сандерс победил в своем штате Вермонт, также в Колорадо, Миннесоте и Оклахоме. Супервторник голосования на праймерис и партийных собраниях в кокусах проходило в 12 штатах. По результатам избирается большинство делегатов на национальные съезды республиканской и демократической партий, где будут определены кандидаты в президенты США. Глава Европейского совета Дональд Туск совершает поездку по балканским странам, обсуждая с их лидерами миграционные проблемы. В среду Туск проводит переговоры с лидерами Хорватии и Македонии, которые заявили о намерении еще больше ужесточить пограничный контроль, чтобы ограничить въезд беженцев. Ведомство ООН по делам беженцев предупредило, что если страны Евросоюза не начнут действовать сообща в решении миграционных проблем, то окажутся перед лицом порожденного ими самими гуманитарного кризиса. Ужесточение пограничного контроля в Македонии и других странах региона, а также в Австрии, идет вразрез с рекомендациями и политическим курсом ЕС. В результате десятки тысяч беженцев сейчас скопились на территории Греции. Во вторник член высшего командования НАТО Филипп Бридлов заявил, что массовый приток мигрантов в Европу служит прикрытием для террористов и всякого рода преступников. Выступая на слушаниях в Сенате США, генерал обвинил Россию и режим сирийского президента Башара Асада в использовании миграции для развала европейского единства и интеграционных структур. Европейская комиссия рекомендует Евросоюзу выделить в ближайшие 3 года 700 миллионов евро на урегулирование миграционного кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с членами правительства, что в этом году добыча нефти в стране сохранится на уровне января текущего года. По его словам, договоренность об этом была достигнута во вторник в ходе встречи с руководством ведущих нефтяных компаний, сообщает Интерфакс. Глава Министерства энергетики Александр Новак по итогам встречи подтвердил, что нефтяные компании согласились не повышать добычу нефти. В феврале Россия договорилась с Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром заморозить добычу нефти на уровне января текущего года для стабилизации цен на мировых рынках, при условии, что другие нефтедобывающие страны поддержат эту инициативу. Европейский Союз решил продлить еще на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 чиновников из его близкого окружения. Такой договоренности достигли в среду на встрече в Брюсселе представители стран ЕС. Кроме того, было рекомендовано исключить из санкционного списка бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, которая вернула властям похищенные средства. 4 марта министры иностранных дел стран ЕС должны одобрить принятое решение – и тогда не вступит в силу после публикации в официальном издании Евросоюза 5 марта. Санкции были введены 2 года назад в наказание за финансовое злоупотребление, хищение государственных средств и незаконный вывод активов за пределы Украины. В черный список попали и такие соратники Януковича, как бывший премьер-министр Николай Азаров и Сергей Арбузов, и экс-глава президентской администрации Андрей Клюев. На востоке Афганистана в городе Джалалабад полицейские сотрудники служб безопасности отразили нападение боевиков на индийское консульство. Все 4 нападавших убиты, к зданию они подойти не успели. В результате взрыва и перестрелки ранены 6 человек. В здании консульства выбиты двери и окна, сожжены 8 припаркованных рядом машин. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, сначала около консульства смертник взорвал заминированную машину, затем началась перестрелка. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», которая в последнее время активизировалась в провинции Нангархар, столицей которой является Джалалабад. В январе нападению подверглось индийское консульство в Мазари-Шарифе на севере Афганистана. Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца Гюльчихру Бабакулову, подозреваемую в жестоком убийстве ребенка. Перед заседанием суда на вопрос журналистов, зачем она совершила убийство, женщина ответила: «Аллах приказал». На суде уроженка Узбекистана признала свою вину и раскаялась. Ранее она уже дала признательные показания следствию. Бабакулова была задержана в понедельник, 29 февраля, около станции метро «Октябрьское поле» в Москве. В руках у нее была отрезана голова ребенка. Позднее выяснилось, что женщина работала няней 4-летней девочки. По версии следствия, дождавшись, когда родители уйдут, она убила ребенка и подожгла квартиру.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси ждали, что Еврокомиссия обнародует пакет поправок, необходимых для инициирования процесса визовой либерализации между Грузией и Европейским Союзом. Поводом для ожиданий стала информация, которую обнародовал накануне депутат от грузинской мечты Звиад Квачантирадзе. Однако радостные ожидания, судя по всему, оказались преждевременными. Почему? Узнавала Мзия Парисишвили.
Не жалея высокопарных слов, депутат грузинской мечты Звиад Квачантирадзе вчера поздно вечером на своей странице в сети Facebook поделился с радостной новостью, полученной, по его словам, от друзей европарламентариев.
Завтра Брюссель окончательно, официально обнародует правовой механизм для вступления в силу безвизового режима только для Грузии.
Новость от Квачантирадзе охотно подхватили коллеги-депутаты от правящей коалиции. Вслед за ним поздравления начали раздавать и другие политики. Так глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции республиканец Леван Берцанишвили назвал это событие сравнимым с новостью о том, что футбольная сборная Грузии попала на чемпионат мира. Но главное...
Это для страны решительный шаг к Европе. Это точка невозврата в отношениях с Россией и ЕАЭС.
Радостная новость в Тбилиси настигла министра иностранных дел Георгия Джанелидзе в Брюсселе. Из его осторожных слов телекомпании и медиа стало ясно, что анонсированное грузинским депутатом завтра сегодня точно не настанет. Впрочем, Джанелидзе дал понять, что у него тоже есть кулуарная информация о том, что Грузия может получить безвизовый режим с ЕС чуть раньше, чем Украина.
Мы ждем, что это произойдет очень скоро, чтобы потом Европарламент и Совет ЕС утвердили эти поправки. Соответственно, Грузия заслуженно получит визовую либерализацию. Естественно, мы позитивно отнесемся к тому, чтобы Украина тоже была успешной на пути евроинтеграции и получила безвизовый режим. Но для нас важно, чтобы Грузия прошла успешно свою часть этого процесса.
По прогнозам министра Джанелидзе, процесс визовой либерализации будет инициирован до конца марта, и граждане Грузии уже с начала лета смогут воспользоваться новыми преимуществами. Большинство грузинских экспертов считают логичным то, что Грузия и Украина врозь получат от ЕС безвизовый режим. Ведь у брюссельских политиков и чиновников больше замечаний к Киеву из-за неисполнения взятых обязательств в этом процессе. Однако не все в восторге от такого разделения. По мнению независимого аналитика, политика Заала Анджапаридзе, главное, чтобы такого разделения не было, когда речь идет об агрессивной политике. политики России в отношении суверенитета и территориальной целостности этих двух государств. Не согласен аналитик с утверждениями грузинских политиков о том, что после получения безвизового режима вопрос внешнеполитической ориентации Грузии будет автоматически снят с повестки дня.
Это не сможет урегулировать проблему влияния России на Грузию тем же путем мягкой силы. Безусловно, это будет серьезным шагом вперед для Грузии, но правительству надо будет вместе с западными партнерами предпринять много усилий, чтобы евроатлантическую интеграцию страны сделать необратимой.
Считает Заалан Джапаридзе, активные действия по информированию населения советует предпринять властям Грузии менеджер программы евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Вануч Хиквадзе. Во избежание разочарования, граждане Грузии заранее должны получить знания о процедурах и документах, которые понадобятся им для безвизовых поездок в ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол», который в прямом эфире ведет мой коллега Вадим Дубнов. Он и представит своих гостей. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер. Интрига с предоставлением Грузии и Украине безвизового режима близится, похоже, к завершению. Как стало известно, уже на этой неделе Еврокомиссия представит Совету Европы соответствующую законодательную инициативу по Грузии. Единого пакета с Украиной не получилось, и представление такой инициативы по Украине пока отложено. Что означает это решение? Решение для Грузии, и это не решение для Украины. В чем успех и в чем не стоит обольщаться, мы обсуждаем с главой комитета по евроинтеграции грузинского парламента Ливаном Бердзинишвили и украинским политологом Александром Полиевым. Здравствуйте, господа, спасибо, что согласились принять участие.
Здравствуйте, очень приятно.
Ливан, вам первый вопрос, как виновнику торжества. А с чем, собственно говоря, именно можно поздравить Грузию? Вот чего больше в этом событии? Практического или символического, что, конечно, тоже не стоит недооценивать?
В первую очередь, я думаю, это практическое решение, потому что это указывает на то, что Грузия как государство, как общество, люди в парламенте, люди в секторах разных, в том числе и в неправительственном секторе. Особенно это касается людей, которые работают в государственных учреждениях. Они достигли того, что смогли выполнить безукоризненно весь план, который требовался для безвизового режима, для краткосрочных виз в Шенгенскую зону. Это означает, что Грузия – страна более-менее упорядоченная в том плане, что она может срежиссировать вот такой огромный, очень сложный процесс. В течение 2 лет Грузия прошла очень интересно и очень страшные и ужасные для, с точки зрения некоторых людей, и получили законы, которые вряд ли были бы приняты грузинским парламентом, если бы мы не знали, что за этим стоит вот такая цель, безвизовый режим с Европейским Союзом.
Ливан, вы сказали последние 2 года. Вы совсем сбрасываете со счетов те годы, которые были раньше, и они совсем никак не повлияли на сегодняшнее решение?
Нет, это решение, это успех не только наш, конечно. Это успех всех грузинских правительств, начиная с Шеварднадзе, который первый, кстати, постучал на двери НАТО и сделал Грузию членом Европейского Совета. Нет, конечно, мы не сбрасываем со счетов всех, которые это сделали. Я просто указал, что последние 2 года они были выполнением вот этого плана, специального плана ВЛАП. А что касается паспортов, что касается биометрических паспортов и вообще упорядоченной этой сферы, конечно, предыдущее правительство сделало все. И у нас идеально в этом плане. Мы можем торговать вином и с режимом, так сказать, выдачи всяких государственных документов. Это у нас в Грузии поставлено на хорошую.
Ливан, я просто хотел уточнить. Вот, скажем, в России, если бы такое решение было принято, оно коснулось бы, ну, 10, 12, 15% населения. И поэтому, с практической точки зрения, ну, это вряд ли было бы революцией. А в Грузии другая ситуация?
Да, в Грузии другая ситуация. Это указывает на то, что это первый сигнал со стороны Европы, что это нас там, ну, если не ожидать, по крайней мере, оттуда нас не выгоняют, они открывают ворота. Это первое. И второе. Это максимум, чего может достичь страна, у которой нет членства в Европейском Совете, Союзе. И в этом плане Грузия достигает максимум на этом данном этапе. То есть мы повторяем успех, который добил Молдаван, и чуточку, может быть, опережаем Украину. Я не думаю по документам и по разным вещам, а я думаю, что это все-таки политическая ситуация и более-менее стабильная ситуация в Грузии. Хотя я должен сказать, что с точки зрения грузинских территорий, которые оккупированы Россией, это тоже очень интересное решение, потому что мы знаем, что у наших граждан в Абхазии и Южной Осетии появляется интерес к грузинским паспортам именно из-за этого тоже.
Спасибо. Александр, украинский путь, как принято считать, во многом был схож, а в чем-то был переплетен с грузинским. А в чем реальная причина сегодняшнего разделения? И не является ли это точкой некого разрыва этих путей? Вот Грузия в Европу, а Украина на второй год в прежней серой зоне.
Ну нет, мы совершенно тут это так не воспринимаем. Судя по всему, причиной было то, что в Голландии, в Нидерландах проходит референдум. Он назначен на 6 апреля по соглашению об ассоциации. И, в общем-то, голландское руководство говорит, что окончательное решение принимает Евросоюз, но, тем не менее, их точка зрения также учитывается. Кроме того, у нас осталось принять 2 законопроекта по электронным декларациям, согласованные с ЕС, и по запуску Национального агентства противодействия коррупции. Это условия, которые требовал Европейский Союз от Украины, ну, как условия для внедрения безвизового режима. Тем не менее, я уверен, что это все пройдет, будет спокойно принято в Украине. В Украине, кстати, тоже, как и в Грузии, спокойная ситуация. Тут многие... Кажется, что ну, как бывает, люди воспринимают телекартинки, а не реальную ситуацию. Вот государство контролирует 97% территории своей, кроме оккупированного Крыма, и там небольших обмылков территории Донбасса. А на всей остальной территории все нормально, спокойно, и европейцы это прекрасно понимают. Ну, нам, в общем, можно сказать, что европейские лидеры обещают сейчас, ну, практически в один голос говорят и руководство Еврокомиссии, Европарламента, отдельные европейские комиссары государства, члены ЕС, о том, что, ну, скажем, безвизовый режим Украине будет предоставлен. И, ну, мы понимаем, что в Европе не так, как в постсоветском пространстве, слова значит немножко больше, и, так сказать, таких, ну, скажем, различных проблем в этом возникнуть не должно.
Александр, но тем не менее, даже если предположить, что решение носит технический характер и связано с голландским референдумом и так далее, и все-таки, вот нет ощущения, что Украина все же оказалась неким аутсайдером в этой микрогонке, где лидером была Молдавия, вот сейчас вот, ну, пересекает финишную черту Грузия, и все-таки Украина не случайно оказывается третьей?
Нету такого ощущения. Мы в совершенно другой ситуации. У нас есть агрессия России против нашей страны. Мы понимаем, что и внимание больше к Украине, и вот претензии, в том числе по антикоррупционной борьбе, они даже у нас не претензиями считаются, а добрыми советами, потому что они соответствуют украинским интересам. То есть внимание больше, чем к Молдове и даже чем к Грузии. Поэтому это все нормально. Мы не воспринимаем это совершенно не проблема. Это по сравнению с теми проблемами, которые приходится решать сейчас в Украине, это сущая мелочь. И я уверен, что мы ее успешно решим.
Нет ли некой опасности в том, что это решение может не быть воспринято как сигнал?
Ну, мы увидим все в окончательном результате. После голландского референдума 6 апреля То есть осталось месяц, и потом Европейский Союз скажет свое слово и по законодательству, которое примет Украина к тому времени, и уже приняла. То есть я думаю, что, в принципе, ну, мой такой прогноз, может, он субъективный, как нам здесь кажется, что до конца этого года, 2016, Украина получит решение о безвизовом режиме.
Mm-hmm.
В общем, ну, скажем так, заявление европейских лидеров нам тут сомнений особых не составляет.
Спасибо, спасибо. А, Ливан, вы сказали, что безвизовый режим — это максимум, на что может рассчитывать страна, не входящая в Европейский Союз. А я спрошу немножко по-другому. А не может ли оказаться предоставление безвизового режима неким тем самым заменителем, туманным перспективам вступления в НАТО, в сближении с Евросоюзом в реальности? Не может ли это оказаться таким авансом, который теперь придется отрабатывать, собственно говоря, уже в его счет, а не в счет приближения к НАТО? Алло? Алло? Жалко. Наверное, потеряна связь. Сбились, к сожалению. Александр, тогда вам вопрос. Скажите, а если все-таки мы будем исходить из вашей посылки, из того, что прогноз ваш сбудется в ближайшее время, что будет означать представление безвизового режима Украине, для, собственно, Украины? В чем символы и в чем практический смысл?
Скорее всего, мы получим ограниченный безвизовый режим, то есть то, что получали в свое время Болгария и Румыния, когда они вступали в Европейский Союз на этапе подготовки. Они получили возможность путешествовать 3 месяца по Европейскому Союзу без виз, необходимостью потом вернуться домой и потом, если нужно, продолжать это путешествие без права трудоустройства. Это естественно. Что это будет значить на практике для украинцев? Ну, в первую очередь, студенты, мелкий бизнес очень заинтересованы в этом. Мы все прекрасно понимаем, что в Европе есть огромное количество возможностей бизнесовых, которые открываются по торговле, в том числе с Европейским Союзом. У нас крупные бизнесмены прекрасно торгуют с ЕС, 40% уже нашего экспорта идет украинского в Европейский Союз. Но, тем не менее, мелкий бизнес, он еще недоиспользует эти возможности. Для него необходимо там менеджеры дорогостоящие и так далее, и так далее.
Простите, Александр, а что это будет означать с политической точки зрения для некой стабилизации ситуации в стране, для некого изменения общественного мнения в сторону Европы? Вот оно же все-таки страна достаточно дуалистична, да? Вот что будет это значить для некого какого-то внутреннего примирения?
Ну, вы знаете, было дуалистично. Страна сейчас, страна едина в своем желании вступить в Европейский Союз и НАТО. Знаете, у нас российское руководство...
Ну, социологический опрос, но несколько более критично, чем вот ваше предположение.
Ну, так, минимум в 2 раза больше сторонников вступления в НАТО, чем противников. То есть это тот результат, с которым выигрывались референдумы в Европе, в Венгрии, в других странах. Мы знаем, что Хорватия, вот, например, вступила в НАТО, не имея даже большинства. А у нас уже четкое большинство есть в 2 раза по НАТО и в 3 раза, или даже в 4 по Европейскому Союзу. То есть здесь нет особого дуализма, и российское руководство выступило в роли агитаторов за НАТО в Украине. Очень эффективно, кстати говоря.
А как вы думаете, как к этому отнесутся в восточных областях Украины? В тех областях, где нет военного положения, но есть достаточно, есть тяга голосовать за нынешнюю оппозицию, да, вот за вчерашних лидеров Украины?
Ну, вы знаете, оппозиция у нас нигде не получила абсолютного большинства. Вот это бывшие сторонники Януковича. В отдельных районах, только в отдельных
Ливору,
районах...
Ливору, Харьков, Одесса, я это имею в виду?
Нет, у них там никакого абсолютного...
Нет, не абсолютно, но они все-таки выиграли там выборы.
Ну, как выиграли? Они получили там по 20%, по 15%.
Да, но тем не менее, они все-таки выборы были выиграны. Неважно, в этих областях, как вы думаете, все-таки будут некие позитивные изменения?
Ну, я уверен, что, в принципе, самый лучший ну, скажем, препятствием для пропаганды вот этой постсоветской, являются простые визиты, которые открывают глаза.
Вы знаете, огромное. Александр, спасибо вам большое. Было очень интересно. Спасибо, господа. До свидания.
Я напомню, что это была наша традиционная рубрика «Не круглый стол». Вел ее мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Члены инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума о досрочных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня провели брифинг, на котором объяснили причины своих действий. Кроме того, они заявили о фактах давления на активистов, собирающих подписи со стороны действующих властей. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в здании культурного центра «Абаза» в Сухуми состоялся брифинг представителей инициативной группы, подавшей вчера заявление в Центр избирком с предложением провести референдум о досрочных выборах президента Абхазии. Вначале члены инициативной группы Ирина Агрба и Астамур Пачалия сформулировали причины, по которым, на их взгляд, в Абхазии необходимо проведение референдума о доверии или недоверии действующей власти. Затем, отвечая на вопросы журналистов, Ирина Агарба сказала:
у нас уже есть информация о том, что главы администрации городов и сел получили сверху указание препятствовать сбору подписей, и более того, даже не препятствовать сбору подписей, это даже страшнее, то, что предлагается сделать, собирать подписи против референдума. Вот это еще один очень серьезный момент, который будет нас дальше тоже раскалывать. А что касается того, что мы ожидаем, что будут обязательно барьеры на нашем пути, но мы их не боимся. Дело в том, что уже в течение полтора года, можно сказать, уверенно, люди, недовольные ситуацией в стране, они все время подхлестывают, подстегивают оппозицию. Они недовольны медлительностью оппозиции. Вот именно поэтому движение по проведению референдума начато инициативной группой. Мы выражаем, я думаю, что интересы, желания и чаяния значительной части населения нашей страны.
Когда был задан вопрос о том, как поступит инициативная группа, если, несмотря на собранные подписи, президент не примет решение проводить референдум, по сути, подразумевалось против себя самого, член инициативной группы Гудиса Агарба сказал:
есть политическая партия Ансахара, есть блок оппозиционных сил. Наша инициативная группа будет поддерживать эти политические и общественные объединения оппозиционные в их дальнейших действиях. Мы, наша инициативная группа, готовы поддержать все их инициативы в дальнейшем. Но мы искренне надеемся на объективность и на мудрость нашего президента, который примет, на наш взгляд, правильное решение.
Как всегда, подал кто-то в зале ироническую реплику. Представители инициативной группы спросили также, каковы их прогнозы об отношении к проведению референдума, созданного позавчера Совета национального единства, в который вошли 4 политические партии. Ирина Агарба ответила:
конечно, мне так кажется, по крайней мере, что эти политические силы должны быть заинтересованы в проведении такого референдума. Другое дело, что вот мы, инициативная группа, которая заявила о проведении референдума, не знаю, ребята, может быть, имеют другую позицию, но у меня такая позиция, что по многим вопросам у нас с этой коалицией или с этим союзом, советом, скажем так, серьезные расхождения, очень серьезные.
Гудиса Агарба добавил:
вне зависимости от того, какое политическое объединение, общественная организация объединились в союз, то я думаю, что это в принципе хорошо, потому что каждый из нас, каждая организация, она все равно хочет что-то хорошее для нашей страны, чтобы что-то изменилось к лучшему. Но я думаю, что все здравомыслящие, патриотично настроенные, прогрессивная общественность нашей страны должны, думаю, поддерживать нашу инициативу. Но время покажет.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузинский военно-научно-технический центр «Дельта» завершил работу над новой боевой машиной, которую представит на выставке, приуроченной ко Дню независимости Грузии 26 мая, сообщает «Новости Грузия». Это будет боевая машина нового типа, которая до этого не создавалась в Закавказском регионе, сказал сотрудник военно-технического отдела «Дельты» Гига Инашвили. На данном этапе известно лишь то, что новая боевая машина не входит в семейство бронемашин. В центре уверены, что новая боевая машина будет пользоваться еще большим спросом на международном рынке, чем медико-эвакуационные бронемашины. В декабре 2016 года «Дельта» оформила соглашение с Саудовской Аравией о продаже стране более 100 медико-бронемашин. С 2010 года предприятие выпускает боевые машины «Лазика», бронетранспортеры «Дидгори», реактивные системы залпового огня, беспилотные аппараты, винтовки, гранатометы, минометы, противотанковые мины, бронежилеты и каски, военные палатки. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о передаче осужденных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации сегодня. Договор был подписан 14 октября 2014 года в Москве, принят Госдумой 19 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля. Идентифицированы останки еще 10 грузинских бойцов, погибших в результате взрывов в аэропорту Бабушера во время Абхазской войны. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, в грузинском министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, глава указанного ведомства Сазар Субари и его заместитель Гоги Папапация встретились с членами семьи погибших воинов. Гражданская панихида в Кафедральном соборе Троицы пройдет 4 и 5 марта. Останки доставленных из самопровозглашенной Республики Абхазии бойцов похоронят с военными почестями. Богатейший человек Грузии Бедзина Иванишвили, несмотря на то, что в 2015 году обеднел на 400 миллионов долларов, остался самым богатым человеком страны и единственным ее представителем в списке Forbes. По данным рейтинга издания, состояние бывшего премьер-министра в 2016 году оценивается в 4,8 миллиарда долларов. В соответствии с этим показателем грузинский бизнесмен оказался на 298-й строке списка Forbes. Своего пика благосостояния Иванишвили достигал в 2008 году.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Представители мусульманской и христианской общины в Адигенском муниципалитете пришли к компромиссу. В понедельник там разгорелся конфликт на религиозной почве, который закончился дракой между селянами. С подробностями Анастасия Славенская.
О судьбе покойников поспорили живые, да так, что в дело пошли кулаки. Трое мусульман пострадали, у одного была разбита голова. Дело в том, что христианам пришлась не по душе идея обустроить в селе новое кладбище для мусульман, эко-мигрантов, переселившихся в регион Самсхаджавахети после стихийного бедствия в высокогорной Аджарии более 20 лет назад. Драка завязалась именно после того, как глава местного муниципалитета Закария Энделадзе приехал в село, чтобы ознакомить местных жителей с этим решением. Представители христианской общины заявили, что не позволят мусульманам обустраивать свое кладбище, обосновав это тем, что вслед за кладбищем представители общины построят там мечеть и минарет. Дело пришлось вмешаться полиции. Сегодня было объявлено о найденном компромиссе. Кладбище будет одно, правда, разделенное пополам, где будет обустроено два независимых входа, заявил Беглар Камашидзе, муфтий Западной Грузии.
Согласно нашим переговорам, верхняя часть будет кладбищем православной общины, а нижняя – мусульманской. Посередине они будут разделены забором, что даст возможность людям разных вероисповеданий почтить память своих покойников.
Это соглашение позволит свести конфликт на нет, считает настоятель местного православного монастыря игумен Антимозий.
Мы получили согласие обеих сторон, сели, обсудили эту тему и приняли решение, которое позволит искоренить причины этого противостояния. Это положительное дружественное решение для нас и мусульман.
Существует ряд принципиальных различий в поминальных обрядах, говорит настоятель одной из мечетей Адзигенского района Джамбул Абуладзе. Для мусульман, например, является неприемлемым распитие алкоголя на могилах родных, в то время как эту традицию соблюдают православные христиане. Именно этими различиями и обусловлена необходимость обустройства независимого кладбища для мусульман. Соглашение, к которому пришли сегодня в Адыгене, Джамбул Абуладзе считает приемлемым. Впрочем, сейчас важно, насколько точно оно будет претворено в жизнь, говорит он. По его словам, местное население с недоверием относится к местным властям и их обещаниям. Атанта Микеладзе, представитель Центра по изучению и мониторингу прав человека, который курирует ситуацию на месте в Адыгене, говорит, что только за последние два года там произошло 3 случая насилия на религиозной почве.
Несмотря на то, что вопрос кладбища был решен или же будет решен в ближайшем будущем, недовольство у местных мусульман все равно есть. Те события, которые происходили в селах Мохе и Чела Адыгенского района, системная дискриминация и маргинализация местных мусульман, безусловно, сказывается на их отношении к местным властям. Они им не доверяют.
То, что сейчас происходит в Адыгене, говорит теолог Бека Миндиашвили, в первую очередь заслуга правоохранительных органов, которые не реагируют на преступления, совершаемые на религиозной почве. Более того, блюстители закона часто даже занимают определенную сторону в конфликте. И эта сторона не мусульман, разумеется. Часто подобные действия, говорит Миндиашвили, поддерживают и местные представители православной церкви. Все это, продолжает теолог, вселяет в доминирующую группы чувство безнаказанности и, соответственно, вседозволенности.
Было несколько случаев, вроде как доведенных до конца следствий, которые ограничивались тем, что на нарушителей возлагался незначительный штраф. За последние 3 года, например, было более 150 преступлений, совершенных на религиозной почве, ни одно из них не было эффективно расследовано, или же следствие просто не было доведено до конца.
Согласно данным МВД, вчера дело было возбуждено по части 1 статьи 156 «Преследование человека из-за его убеждений, слов, мыслей или вероисповедания». Это положительно оценивает Миндиашвили, так как, по его словам, ведомство не всегда отличалось способностью называть вещи своими именами и не давало соответствующую квалификацию совершенным преступлениям. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Второй день водители маршрутных такси Холгорского района отказываются выходить в рейс на Тбилиси. Они протестуют против увеличения налоговых сборов с маршрутных такси в 2 раза. Мурат Гукимухов пообщался с бастующими.
Вот уже второй день ленингорские маршрутки на тбилисском направлении стоят. Водители бастуют против 2-кратного увеличения налогов. Один из участников забастовки, Тимур Салаев, объясняет, что все маршрутки на тбилисском направлении частные. Соответственно, у всех водителей либо югостинское гражданство, либо вид на жительство. Без пропуска через границу не пропустят. Все состоят на учете в налоговой инспекции, своевременно платят налоги. У Тимура есть компаньон, они работают на одной машине по очереди. Сначала один зарабатывает на жизнь полмесяца, потом второй. В день получается 1 рейс, если повезет 2, но такая удача случается редко. До сих пор водители не роптали и не жаловались на свои проблемы, говорит Тимур. Но 2-кратное увеличение налогов – это перебор, с которым мириться нельзя.
Ну, налоговые прибавили чересчур. Ну, налоговые мы платили 720 рублей за 15 дней. Там мы по 3, по 4, по 6 человек еле-еле ходим. И то, когда никого нету, не ходим даже в рейс. Мы работаем, каждый месяц должен занести вот эти налоговые. Сейчас нам говорят, что надо платить 1440 рублей.
То есть в два раза больше?
В два раза больше. И там также выходит на автостанции. Платили 50 рублей, прибавили. Сейчас 100 рублей платим.
И да, плюс да. К этому вы еще что-то платите в Тбилиси за стоянку?
Еще в Тбилиси платим мы тоже. За станцию берут они, да. Каждый рейс. Стреляры. Есть народов, нету народа, должен заплатить.
Я приблизительно прикинул ежедневный баланс маршрутки. Заправляют машины только в Грузии. Маршрутки иностранного производства. Форды и Мерседесы. Местный бензин для них губителен. В Грузии литр бензина приблизительно 1,5 лари. Общий расход топлива в оба конца где-то 800 рублей. Из расчета 15 литров на сотню. 100 рублей надо заплатить за погрузку на территории Ленингорской автостанции и столько же Тбилисскому вокзалу. Итого 1000. Стоимость одного билета приблизительно 117 рублей. В идеале, если в оба конца сядет по 10 пассажиров, то прибыль за день составит 1300 рублей. Но это в идеале. А по факту, хорошо, если в два раза меньше, говорит Тимур Салаев.
Там и по 3, по 4, по 6 человек имели ходили, и то тогда... Никого нету, не ходим даже в рейс. Мы работаем. Каждый месяц должен занести вот эти налоговые.
По мнению ленингорцев, все же есть рейсы, в которые набиваются по 20, а то и больше пассажиров. Это самые лакомые два рейса. Первый в 7 утра по Москве, который уходит из Тбилиси в Ленингор. Второй в 17 часов, который отходит из Ленингора. Это время, когда работающие в Ленингоре церованцы, учителя, врачи, служащие районной администрации и тому подобное, приезжают на работу и уезжают обратно. Просто так влезть на это время невозможно. Эти рейсы продаются. Их даже передают по наследству. Это такая закрытая кухня шустрых водителей и администрации вокзала. Остальные перебиваются с хлеба на квас. В общем, говорит Тимур, водители не привыкли жаловаться, они готовы платить и новые налоги. Но вся проблема в подходах налоговиков к исчислению налоговой базы.
Обычно все смотрят на это. Вот у нас в техпаспортах написано 10 плюс 1. Это 10 человек. Нам они считают так. Один место 45 рублей. Ну вот мы им говорим, что давай вот так, пожалуйста, будем платить. А то они... На нас пишут 15-20, как будто у нас есть машины, скамейка.
То есть, в принципе, налоговики включили в количество посадочных мест и скамейки, которые возят водители с собой, что называется, на удачу. Сегодня в конфликт между налоговиками и водителями вмешалась администрация Ленингорского района. Как мне сказал сотрудник администрации, проблема налогов вроде бы к ним не имеет прямого отношения. Зато проблемы людей, которые вторые сутки не могут поехать по своим делам, решать как-то надо. В общем, сотрудники администрации выступили в качестве организаторов и посредников переговоров водителей и налоговиков. По словам сотрудника администрации, стороны пришли к компромиссу. Водители принимают новые тарифы, но налоговики, в свою очередь, исчислять базу будут по техническим паспортам, то есть из расчета 10 пассажиров на маршрутку. При этом сумма налогов, по прикидкам водителей, должна сократиться с 1740 рублей до 900. По мнению югостинского эксперта Роланда Геликсаева, эта забастовка хороший повод задуматься о республиканскому правительству. Для всех ли видов предпринимательства нужно было поднимать налоги?
Ну, надо понимать, что некоторые виды активности людей, тот же извоз, это не столько бизнес, сколько стремление покормить свою семью, то есть помощь государства. Именно в этом их ценность. Они не просят у государства, дайте нам работу или дайте пособие по безработице. Они сами выкарабкиваются. То есть их вклад в бюджет состоит в том, что они не просят из него на содержание своих семей. А это надо понимать, с кого надо собирать деньги, а кого надо оставить в покое.
Это был югостинский эксперт Ролан Келексаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялся круглый стол, посвященный запрету абортов. Инициатор дискуссии – общественная организация «Женщины в политике». Все присутствующие на мероприятии, среди них были депутаты парламента и представители Министерства здравоохранения, пришли к мнению, что необходимо внести поправки в закон или принять подзаконные акты, которые позволили бы осуществлять аборты по ряду медицинских показателей. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Закон о здравоохранении, который предусматривает запрет искусственного прерывания беременности, был принят парламентом республики в январе текущего года. Президент Рауль Хаджимба подписал его 9 февраля. Одна из статей закона предусматривает запрет абортов даже по медицинским показаниям, за исключением случаев антенатальной гибели плода. Государство признает право на жизнь нерожденного ребенка с момента зачатия и запрещает искусственное прерывание беременности. Аборты уголовно преследуется. Председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, открывая встречу, назвала правильным тот факт, что парламент обратил внимание на демографическую ситуацию, но осудила методы, которые были использованы для ее исправления. По ее словам, без учета экспертного мнения, без общественного обсуждения даже Турция, будучи мусульманской страной, не приняла закон, запрещающий аборты, а в Абхазии не услышали ни врачей, ни Министерства здравоохранения, экспертов, взяли и твердо приняли решение запретить аборты. Депутат парламента Беслан Свинария объяснил участникам мероприятия, почему голосовал за принятие закона.
Любой закон, он не является как бы таким священнописанием. Естественно, в ходе его реализации могут быть обнажены болевые проблемы, которые, на мой взгляд, можно будет потом тихо-тихо исправлять. То, что этот закон явился побудителем, детонатором того, что хотя бы эти проблемы начали обсуждать, я думаю, это тоже какой-то имеет позитивный момент. В итоге, я думаю, отношение и понимание необходимости решения наших вопросов, связанных с населением, с демографией, у всех есть.
Сказал Беслан Свинария. Министерство здравоохранения Абхазии предложило парламентариям ввести в законе перечень заболеваний, при которых можно осуществлять аборты по медицинским показаниям. Однако, по словам заместителя министра здравоохранения Абхазии Батала Каца, их предложения не были учтены. Депутат парламента Левон Гаустян, который также голосовал за принятие закона, сказал, что никаких документов от Минздрава он не видел.
Нам сказали, что есть соответствующие возражения в письменном виде, которые оформлены были Министерством здравоохранения. Лично я их не видел, и поэтому как бы мое мнение формировалось не под влиянием как бы, вот этой пояснительной записки. Могу сказать, что для меня определяющим было и заявление главного врача Сухумского родильного дома, которая привела статистику по 2015 году. Это 800 совершенных абортов, из них только 11 или 15 по медицинским показаниям.
Отметила Левон Галустян. Депутат Беслан Свинария также не видел этот список медицинских показаний. Интересно, что на мероприятии присутствовали и представители духовенства. Глава Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар сказал, что он как человек и как христианин выступает против абортов. Будучи священником, исповедующим многих людей, он очень хорошо знает нравственную трагедию и боль женщин, которые совершили аборты. Как христианин, он не может увязывать проблему абортов с проблемой демографии, потому что для христиан женщина не может быть только орудием репродукции человеческого рода. По его словам, одними запретами ничего не сделаешь. Об этом говорит статистика. В странах, где искусственное прерывание беременности запрещено законом, женщины делают аборты так же часто, как и в странах, где они разрешены. Он считает, что нужно проводить большую работу среди молодежи.
Когда вопрос стоит о том, что плод все равно не родится живым, да, и необходимо искусственное прерывание беременности для сохранения жизни матери, в этом случае полагаю, что вопрос должен быть решен в пользу матери. Значит, как говорил один мой профессор Московской духовной академии, наверное, яблоня должна быть ценнее, чем один ее плод.
Сказал архимандрит Дорофей. По итогам дискуссии участники пришли к единому мнению, что нужно вносить изменения в закон и разрешить аборты по медицинским показаниям. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жители сел Панкисского ущелья Грузии надеются, что до конца этого года в их домах появится газ. Решение о газификации ущелья было принято властями страны на одном из последних заседаний правительства. Впрочем, соответствующие работы пока не начались. Свет Чедлишвили продолжит тему.
В нескольких селах, разбросанных по Панкисскому ущелью, проживают от 10 до 12 тысяч человек. Однако газа здесь нет и никогда не было. А потому жители ущелья круглый год вынуждены запасать дрова. Ими обогревают дома и воду, готовят пищу. Член совета старейшин Панкисского ущелья Хасохан Гошвили рассказывает, что местные жители уже много лет требуют провести им газ. Пожилой мужчина сидит в центре комнаты у габаритной печки-буржуйки, внутри которой потрескивают дрова, а на ее раскаленной поверхности готовится еда и закипает чайник. И если в холодное время года такая печка неплохо согревает, то в летнюю жару, когда она используется только для приготовления еды, жарка и варка превращаются в настоящее испытание. Но это далеко не самая большая проблема, рассказывает старейшина. Например, поставишь такую печку, и она обогревает всего одну комнату, а дров сжигает столько, что потраченных на них денег при наличии газа хватило бы на обогрев трех комнат. Дрова обходятся гораздо дороже газа. В сезон одной семье нужны хотя бы две грузовые машины дров, а цена одной машины начинается с 400 лари. И то нашей семье, в которой 10 человек, двух машин еле хватает. Говорит Хангошвили. Еще одна проблема, по словам старейшины, заключается в уроне, который, опять же, из-за отсутствия газа наносится местному лесному фонду. Единственным богатством Панкистского ущелья, можно так сказать, был наш лес, но из года в год он редеет. Там, где дрова служат основным видом топлива, добыча дерева, разумеется, является прибыльным бизнесом. Лес рубили все, кому не лень, и лесоматериалов в одно время было так много, что здесь даже круглые сутки работали 7-8 паркетных цехов. В общем, ситуация приблизилась к критической. Охотники рассказывали, что в некоторых местах животным даже не хватает леса, чтобы укрываться. Говорит Хангошвили. Он рассказывает, что в позапрошлом году панкистские старейшины заручились обещанием представителей Министерства энергетики, что газ будет проведен в ущелье в ближайшие годы. И вот недавно, в самом конце февраля, власти действительно приняли решение газифицировать панкистские села. По мнению Хасо Хангошвили, это будет способствовать не только экономии семейных бюджетов, но в целом развитию региона. По крайней мере, здесь можно будет строить полноценные гостиницы и другие объекты туристической и не только инфраструктуры, говорит старейшина. Однако часть жителей ущелья к обещанию властей отнеслись с некоторым сомнением, если даже не скептически, рассказывает журналист местного общинного радио «Вэй» Сулхан Бурзикашвили.
Насколько я знаю, проект утвержден, и до конца 2016 года власти должны начать проводить газ.
Но вот завершат ли они этот проект, никто здесь утверждать не берется. Дело в том, что грядут парламентские выборы, и здесь помнят, как накануне предыдущих выборов прошлые власти также начали масштабный проект, который тогда касался интернетизации ущелья. Протянули провода, обещали, что интернет придет во все села. Но выборы прошли, и работы были остановлены. Не знаю, с чем конкретно это было связано, однако теперь часть жителей опасается, что газификацию постигнет та же судьба. Некоторые вот думают так, а многие, конечно же, очень рады и ждут, когда газ появится в ущелье. Рассказывает Бурзикашвили. Грузинский журналист, главный редактор регионального интернет-издания «Информационный центр Кахеты» Гелам Тивлишвили также не исключает связи между началом газификации и грядущими выборами. Однако он все же больше склоняется к тому, что дело в усиленном внимании, которое власти действительно начали проявлять к Панкиси, по причине замкнутости региона, упоминаемого в последнее время, как правило, в контексте Сирии. Панкиси в последние годы выдвинулся на передний план, но, к сожалению, больше в негативном контексте. Однако, с другой стороны, это даже принесло определенную пользу региону. Внимание со стороны властей в отношении региона заметно возросло. На это указывает решение газифицировать ущелье. Ну да, выборы, но главное, чтобы сделали. И таких проектов много. Это реабилитация парков в селах, мостов, дорог. Есть движение вперед по целому ряду вопросов. Сказал Тивлишвили. Ожидается, что работы по газификации Панкистского ущелья начнутся в ближайшие месяцы. Всего, включая населенные пункты ущелья, газ будет проведен в села 21 муниципалитета. Голубое топливо придет в дома около 8 тысяч абонентов. Для проведения соответствующих работ выделено 20 миллионов лари. Звиатом Чадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас время обзора югоостенской прессы, которую подготовила Зарина Санакоева.
Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в России не скажется на стоимости топлива в Южной Осетии, сообщает Узинформ со ссылкой на министра экономического развития республики Вильяма Дзагоева. С 1 апреля ставка акциза за литр бензина в РФ вырастает на 2 рубля, за литр дизельного топлива на рубль. Южная Осетия будет завозить ГСМ из России на прежних условиях, поскольку повышение акцизных ставок коснется только внутреннего российского рынка и никак не отразится на стоимости топлива в нашей республике, сказал глава глава Минэкономики. Южная Осетия импортирует ГСМ только из России, напоминает агентство. Основной поставщик ГУП «Югоситнефть-продукт» закупает горючий напрямую у ООО «Роснефть». То, что президент будет в своем послании говорить о вхождении Южной Осетии в Российскую Федерацию, ни у кого не вызывало сомнений. Споры велись лишь о том, насколько четко или наоборот обтекаемо будет затронут этот вопрос. Со временем рискующий приобрести приставку «извечный», пишет блогер Алам Парастаев, комментируя послание президента народу и парламенту республики, с которым выступил Леонид Тибилов. Но вряд ли кто-либо предсказывал, что Леонид Тибилов по сути попросит у народа для себя новых функций, закрепленной конституцией нормы, позволяющей президенту Южной Осетии обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Продолжает блогер и добавляет, что этот абзац послания не просто не ответил ни на один вопрос о перспективе вхождения республики в РФ, но поставил два новых вопроса. Первый заключается в том, что неужели для того, чтобы наше предложение о принятии в РФ услышали в Кремле, необходимо менять конституцию? По-моему, нас не просто слышат. От нашего стука в двери уже не знают, куда деться в Кремле. Уже окна стараются держать закрытыми на охотном ряду в Думе. От наших криков просьб по поводу вхождения в состав РФ, иронизирует блогер. Второй вопрос касается формулировки «в качестве нового субъекта», использованного президентом. Так значит, Единая Осетия не будет? Значит, теперь мы хотим быть отдельной республикой Южная Осетия в составе РФ? И почему нам кажется, что этот путь будет более легким и в Москве пойдут на него, вопрошает Парастаев.
Рассказывала Зарина Санакоева. За первые два месяца нынешнего года Грузию посетили 684 тысячи визитеров, что на 13,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Правительство страны планирует мобилизировать дополнительные ресурсы на развитие туризма. В этих целях в скором времени стартует программа «Принимай в Грузии». Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня глава Минэкономики Дмитрий Кумсишвили провел специальный брифинг, на котором рассказал о растущих показателях турпотока. По словам министра, особенно впечатляющие показатели за февраль. В этом месяце Грузию посетили на 24% больше международных путешественников, чем в феврале 2015 года. 70% из них – туристы. Мы очень хорошо начали этот год, о чем свидетельствуют данные статистики. В феврале нас посетило на 70 тысяч туристов больше, чем это было в 2015 году. Это означает, что в бюджет поступили дополнительные 42 миллиона лари. Заметил министр. Рост турпотока наблюдается практически у всех стран. Из России приехало на 30% больше визитеров, из США на 20%. Из традиционных направлений выделяется Иран, для которого с 10 февраля был отменен визит. Режим. В феврале из этой страны приехало на 80% больше туристов, чем за тот же период прошлого года. Власти стараются развивать инфраструктуру для принятия растущего потока туристов. В этих целях правительством разработана программа «Принимай в Грузии», которая будет направлена на стимулирование туризма в регионах. В рамках программы государство примет участие в развитии малого и среднего туристического бизнеса в размере 10% от общей стоимости проектов. Вот что заявил по этому поводу премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По этой программе у бизнеса и населения появится возможность создать новую туристическую инфраструктуру, и в этом примет участие государство. Мы работаем над тем, чтобы создать сеть курортов, которые будут принимать туристов круглый год. Мы планируем совершить серьезный прорыв по развитию инфраструктуры всей страны. Заверил премьер. Планы государства обширны. Это и расширение уже имеющихся дорог, так и создание разветвленной сети горных курортов, имеющих установки для создания искусственного снега. Председатель Ассоциации туроператоров Грузии Иета Багари приветствует планы властей, направленные на развитие отрасли. Вместе с тем она обозначила круг проблем, которые препятствуют развитию туризма.
Это очень полезная программа, которая наряду с принятием закона о развитии высокогорных регионов дает дополнительный импульс развитию туризма. Ряд
формат льгот для жителей Высокогорья, безусловно, простимулирует развитие инфраструктуры. В конечном итоге, как показывает опыт аналогичных Грузии стран, туристические маршруты формируют единую среду, где каждый желающий выберет вид отдыха по предложенной тематике, будь то экстремальные приключения, гастрономия, винные туры, агротуризм и экотуризм. Что касается развития всесезонных курортов, то эта задумка имеет отдаленную перспективу, требующую времени и финансов. Есть проблемы и по маркетингу. Это касается и Свинетии, и других мест. К примеру, если вы посетите сейчас высокогорный курорт Гадердзи, то там много снега, но очень мало туристов, так как люди не подозревают о его существовании.
Заявила Иета Багари. По информации Минэкономики, появление в Кутаисском аэропорту нового низкобюджетного авиаперевозчика Wizz Air создает дополнительный стимул для посещения Грузии. В целом, по словам Дмитрия Кумсишвили, развитие туристической инфраструктуры создаст для Грузии дополнительные 180 тысяч новых рабочих мест. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.